Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Две недели я провел на кинофестивалях в Италии и Чехии. Существует всего 120 лет, но от первых его десятилетий остались руины, поле для работы археологов. Самые виртуозные трудятся в синематеке Болоньи, который уже в 30-й раз проводит фестиваль возвращенного кино. Куратор архивных программ Мариан Левински опасалась, что запасы немых фильмов могут кончиться и показывать будет нечего. Теперь она уверена, что их хватит еще на много лет, каждый год приносят новые находки. Две трети фильма Морица Стиллера «Балет Примадонна» считались утраченными, и в 1995 году фильм был реконструирован в Стокгольме по сохранившемуся в Испании фрагменту и отдельным кадрам. Недавно, опять в Испании, был найден еще один отрывок, весьма примечательный – «Танец великой Дженни Хасселквист», и реконструкцию будут делать вновь. В сербском киноархиве обнаружилась итальянская мелодрама 1916 года «Факел под мерой» по драме Габриэля Д'Аннунцио, но только сам фильм, без титров. Коварная служанка решает убить хозяйку и выйти замуж за ее похотливого мужа. Один удар крышкой сундука, и дело сделано. Но злодейка напрасно выгнала из дома нищего заклинателя змей. На самом деле это ее отец, оскорбленный он проклинает дочь, и зритель может не сомневаться, что кары небесные падут на ее голову. Почти все титры нашлись в Италии, в Болонье провели реставрацию, и факел снова вспыхнул. Писатель Александр Амфитеатров, не любивший чужеземщины, надеялся, что придуманное им слово «двигопись» заменит кинематограф. Надежды не сбылись, но слово это сохранилось в титрах фильма Нелли Раинцева, поставленного по сценарию Амфитеатрова в 1916 году Евгением Бауэром. Нелли, взбалмошная дочь богатых родителей Эмансипе, отправляется, чтобы пошалить на бал прислуги. Напивается, едет в номера с женатым лакеем своего отца и отдается ему. Последняя часть фильма не сохранилась, но мы знаем, что беременная Нелли, не выдержав позора, наложит на себя руки. На фестивале «Возвращенное кино» в Болонье Нелли Раинцеву показали в программе 100 лет назад вместе с самым знаменитым фильмом Бауэра «Жизнь за жизнь». Две сестры, красавица Ната, Вера Холодная и невзрачная, но богатая Муся, сражаются за сердце корыстного князя. Этот фильм сохранился целиком, но лишь в черно-белой версии. О том, как он был колоризован, можно судить по рекламному ролику, недавно найденному в архиве Госфильмофонда и впервые показанному в Болонье. Бауэр много внимания уделял цвету, но ключевые, самые драматичные сцены оставлял черно-белыми. Теперь черно-белым стало все, и о том, что видели зрители в 16-м году, можно лишь догадываться. Так, глядя на бесцветную терракотовую армию Цинь Шихуанди, турист воображает раскраску воинов. Фестивалю «Болонская синематека» выпустила два диска с коллекцией документальных фильмов, снятых в Италии начала 20 века, 61 пленка, 5 часов. Важно, что это дофашистская Италия, поясняет куратор проекта Андреа Менигелли. С приходом к власти Муссолини изменилась эстетика представления страны в кинохронике. Еще одна находка. В Стамбуле в коробке с надписью «Не годится» обнаружился фильм «Торжественная встреча делегации, подписавшей Лозаннский мирный договор 1923 года». Смущенная девушка в костюме ангела приветствует Ататюрка. На других архивных пленках, отреставрированных студентами Стамбульского киноинститута, женщин вообще нет, только важные мужчины в форме. Энвер Паша инспектирует войска в Батуми, германский, а затем австрийский император прибывают в Стамбул. 1916 – год рождения дадаизма. Его столетие в Болонье отмечали программой «Безумный сериал». Фильмы, снятые дадаистами, хорошо известны, и Мариан Левински выбрала не столь очевидное, например, комедию «Скрюченная нога» в вполне дадаистскую по духу, хотя режиссер Жак Фейдер вряд ли знал о движении, зародившемся в цюрихских кабаре. «Скрюченная нога» – название банды, терроризирующей сыщика и изобретателя Жюстена Кресселя и его невесту. Возглавляет банду человек в зеленом платке. Мальчик-помощник возит его в огромной корзине на колесах. Когда сыщик пытается размотать платок, полностью скрывающий лицо злодея, под ним обнаруживается маска, еще один платок, затем бинт, снова маска. И когда бандит решает в финале разоблачиться, выясняется, что это двойник Чарли Чаплина. Может ли невеста корпулентного сыщика устоять перед обаянием Чарли? Да, это любовь с первого взгляда. Эллен бросает жениха и выходит замуж за неотразимого хулигана с тросточкой. В программе, посвященной столетию дадаизма, Мариан Левински остроумно соединила два фильма – знаменитый эксперимент Петера Фишли и Дэвида Вайса «Ход вещей» и короткометражку Чаплина «Час ночи». Чарли возвращается домой пьяный и не может открыть дверь, подняться по лестнице и лечь на кровать. Вещи сопротивляются ему, коврик ускользает из-под ног, маятник бьет по голове, ножка кровати протыкает его котелок. У Фишли Вайса вещи подчинены замыслу невидимого демиурга. Шары катятся, бутылки наполняются, огонь вспыхивает. А в фильме Чаплина они вступают в заговор и мстят хозяину. Чтобы фестиваль получил поддержку Европейского Союза, необходимо привести 70% фильмов из европейских стран. Сказать, что станет с фестивальным прокатом английского кино после прошедшего в Британии дадаистского референдума, пока никто не может. Из-за этих ограничений в Болонье прежде было не так уж много российских фильмов, но на этот раз их оказалось больше обычного. 1916 был чрезвычайно удачным для режиссера Евгения Бауэра. В Болонью привезли Нелли Раинцеву «Жизнь за жизнь» и еще одну его мелодраму «Умирающий лебедь». Граф Валериан Глинский влюблен в немую танцовщицу Гизеллу Радчеву, и ее ждет страшная смерть. Летом 1917 года Бауэр благоразумно умер, так что не увидел рождения советского кинематографа, представленного на фестивале программой оттепельных фильмов «Павел Корчагин», «Девочка ищет отца», «Огненные версты» и прочая белиберда. Незабудемый главный фильм 1916 года «Нетерпимость Гриффита», его тоже, разумеется, показали в Болонье. Большое наслаждение смотреть кино по вечерам на Пьяцетти Пазолини, куда на время фестиваля привозят старинный угольный проектор, вроде бы единственный в Европе. Первый большой кинотеатр «Модерниссимо», дедушка нынешнего мультиплекса, открылся в Болонье на Виа Риццоли в 1914 году. Сейчас его ремонтируют, и фестиваль 2017 года с программой фильмов 1917 пройдет в его залах. В 1916-м «Двигопись» была подростком, в 1896-м – еще младенцем. На фестивале чествовали Альдо Бернардини, коллекционеры и реставраторы итальянского кино XIX века. В залах под центральной площадью Болоньи – выставка, посвященная братьям Люмьер и рождению кинематографа. Изобретения люмьеров бесчисленны. Братья провели первый киносеанс, на выставке реконструирована его программа, предложили метод цветной съемки, в 1935-м придумали, как делать трехмерные изображения, пересняв прибытие поезда. Любопытно, что их политические взгляды были не столь передовыми. Во время Второй мировой войны братья поддержали маршала Петена, и Луи Люмьер стал членом Национального комитета в Виши. 1422 фильма, снятых люмьерами, сохранились. Их можно посмотреть на выставке в подземельях, а наверху, на площади, по вечерам показывали на гигантском экране картины Джона Хьюстона, Винсента Минелли, Эрмана Ольме и Жака Бикера. Великолепно подготовленную ретроспективу Бикера представлял сын режиссера Жан, помогавший отцу в работе над его последними картинами. Бикер снял три фильма в начале 40-х годов, но угадать эпоху зритель не сможет, ни малейших признаков оккупации, ни одного намека на войну. «Дамские тряпки» – мелодрама о роковой страсти парижского кутюрье к невесте поставщика тканей. В день представления новой коллекции герой сходит с ума от любви и бросается из окна в обнимку с манекеном. Поразительно, что такое кино снимали во время Сталинградской битвы и высадки в Нормандии. Странно и то, что сегодня, когда мир снова потихоньку рушится, в дни фестиваля пришло известие о страшной гибели итальянских заложников в Дакке, полный зал самого большого кинотеатра в Болонье следит за любовными неудачами парижского кутюрье в 1944 году. Еще одно известие из настоящего, вторгшееся в прошлое. 25 июня умерла актриса Николь Курсель, и фильм Бекера «Свидание в июле», показанный в Болонье на следующий день, стал прощанием с ней. На ретроспективу Бекера я исправно ходил каждый вечер, а вот о втором герое фестиваля Марио Сальдати решил позабыть после фильма «Маломбра», считающегося его шедевром. История, похожая на транссексуала-красавица, заточенный в мрачном замке жесткосердным дядей, оказалась невыносимой. Тем не менее, этот фильм, как и все появившееся в годы, когда в Европе шла война, представляется значительным, он словно подсвечен заревом грандиозного пожара. Даже «История одной ночи», скромная комедия положений о растратчике и игроках в покер, снятая в Аргентине в 1940 году, кажется наполненной едва уловимыми политическими намеками. Программу неизвестного аргентинского кино в Болонье представлял коллекционер Фернандо Мартин Пенья, несколько лет назад нашедший в Буэнос-Айресе считавшуюся утраченной полную версию «Метрополиса». Фильмы, которые выбрал Пенья, не назовешь даже второстепенными, это уже какая-то 156-я степень важности для истории кино. Но даже самые ничтожные ленты со временем набирают вес, их интересно смотреть. Фрагменты, снятые в 1896 году, 30-секундные пустяки, лебеди спешат к озеру, няня купает ребенка, старик читает газету на террасе парижского кафе, танцовщица пляшет в костюме бабочки, старость сделала шедеврами. На кинофестивале в Болонье 21 век еще не наступил, есть только 20-й и крошечный клочок 19-го. В последний вечер современность бесцеремонно напомнила о себе воплями болельщиков, сокрушенных неудачами итальянской сборной, но синефилы на площади Пазолини стойко досмотрели фильмы 1905-1913 годов. «Курица несет золотые яйца», «Филуки плывут по Нилу», «Сияют фонтаны Версаля» под аккомпанемент великолепного топера Даниэля Фурлати и стрекот угольного проектора. Закончился фестиваль в Болонье, и тут же в 51-й раз начался фестиваль в Карловых Варах. Здесь, конечно, преобладает новое кино, но есть и архивное. Например, отреставрированный фильм Ивана Пассера «Интимное освещение», который кажется снятым вчера, а не 50 лет назад. Настолько он свободен от идеологических ограничений своего паршивого времени. В 1968 году после советского вторжения Пассер уехал в США и нашел место в Голливуде. Его товарищу по новой волне Яну Немецу совсем не повезло. В Калифорнии ему пришлось ради заработка снимать свадьбы. Отрывки из этих отвратительных съемок есть в его последнем фильме «Волк с Виноградской улицы». «Немец умер в марте», автобиографический фильм доделывал его помощник. В 1968 году шедевр «Немец о торжестве и гостях» участвовал в конкурсе Каннского фестиваля. Фестиваль был отменен из-за студенческого бунта в Париже. В августе «Немец» снимал вторжение советских войск в Прагу, пленка была тайно вывезена в Австрию, и пражскую ораторию увидели миллионы телезрителей на Западе. Режиссер 20 лет провел в эмиграции и вернулся в 1989 году. Все эти события реконструированы в «Волке с Виноградской улицы» в фильме остроумном, но совсем не таком замечательном, как «Алмазы ночи» и другие картины, которые принесли Немецу известность. Один эпизод «Волка» стоит упомянуть. Немец пытается раздобыть денег у Дональда Трампа, встречается с его чешской женой Иваной, но она предлагает ему лишь книгу с автографом мужа. Сбешенный режиссер отправляет подарок в помойку. В 1970-м цензура запретила фильм Карла Кахини «Ухо», и он вышел на экран и участвовал в Каннском конкурсе 20 лет спустя, в 90-м. Заместитель министра и его вульгарная жена возвращаются с партийного приема. Она напивается и скандалит, а он сжигает бумаги в ожидании ареста. Это начало 50-х, когда в Чехии хватали врагов народа, как в Советском Союзе. агенты госбезопасности устанавливают в доме подслушивающее устройство, то самое ухо. Истеричную жену перепуганного коммуниста играет Иржина Богдалова. В «Карловых Варах» актрисе вручали хрустальный глобус за заслуги, а ухо показывали в пышном городском театре. Большинство зрителей родилось после бархатной революции, и вся эта премиальная суматоха, стаи фотографов, красные дорожки и алое пульсирующее сердце на экране до неприличия не соответствовало уху и его мрачной истории. Герой превосходного документального фильма «Отвага», скульптор Ярослав Рона, тоже удивляется тому, как изменилось время. Хотя цензуры и соцреализма больше нет, Рона чувствует себя не очень уверенно. «Мои взгляды на политику, искусство и все прочее настолько отличаются от общепринятых, что я не понимаю, как мне удается осуществлять свои замыслы», — говорит он. Самая известная работа Роны — памятник Кафке в Праге. Писатель сидит на плечах у пустого костюма. «Отвага» посвящена недавно установленному на площади Свободы в Брно памятнику Йосту Люксембургскому. Консервативную публику возмущает, что ноги у коня, на котором восседает рыцарь, ненормально длинны, и памятник обзывают жирафом. «О моем коне спорят примерно так же, как об американском радаре», – смеется скульптор, мечтающий о том, чтобы его работу судил не простой люд, а Микеланджело, Роден и Бурдель. «Отвага» – редчайший пример хроники сотворения шедевра, который, если в Брно не высадятся зловредные марсиане, наверняка переживет нынешних зрителей этого фильма. Рекомендую «Отвагу» всем, кому интересен чешский национальный характер, столь не похожий на русский, несмотря на славянскую платформу и 4 десятилетия советского кошмара. Когда в 1948 году к власти в Чехословакии пришли коммунисты, старые пленки, хранившиеся на студии Барандов, принялись уничтожать, перерабатывая на лак для ногтей и сапожную ваксу. Истреблены были и копии мелодрам, в которых играла Лида Баарова. В этом году в Чехии вышел игровой фильм о ее судьбе, который я категорически не советую смотреть. Зато горячо рекомендую документальную ленту «Горе от красоты», основанную на интервью, которое режиссер Хелена Джештикова взяла у Бааровой в 1995-м. Это захватывающая история о том, как маленький, ничего не понимающий человек оказывается за кулисами театра, где решаются судьбы мира. Баарову заприметили одновременно Гитлер и Геббельс. Она стала любовницей министра пропаганды, он увел ее у знаменитого актера Густава Фрёлиха. «Могло бы быть еще хуже», — жаловалась Баарова. «На месте Геббельса мог оказаться Гитлер. Фюрер ведь тоже был ей увлечен». Вилла в районе Круммеланке, где Геббельс встречался с Бааровой и другими девушками, сохранилась, и несколько лет назад берлинские власти пытались ее продать. Интересно, что Баарова, хоть и сетует на грубость Геббельса, признается, что постепенно сама в него влюбилась. Но Магда Геббельс пожаловалась Гитлеру на измены мужа, и тот запретил своему министру встречаться с Бааровой. «Я слышала его в последний раз, когда он позвонил мне и произнес только «их лебедих», — рассказывает старушка Баарова, куря одну сигарету за другой и прикладываясь к бутылке бехеровки. После войны ее арестовали и посадили за коллаборационизм, потом освободили. Когда к власти пришли коммунисты, Баарова сбежала из Чехословакии и, оказавшись на Западе, снова стала работать в кино, снималась даже у Феллини. Занятно, что самые заметные чешские фильмы 2016 года посвящены таким героиням, как Лида Баарова и Ольга Гепнерова, последняя женщина, казненная при коммунистах в Чехословакии. Руководствуясь глубочайшей мизантропией, Гепнерова в 1973 году взяла на прокат грузовик и раздавила людей на трамвайной остановке. Жертвы забытые, зато убийцу это диковинное преступление вознесло на пьедестал почета. Премьера Ольги Гепнеровой прошла в феврале на Берлинале. Фильм давно идет в прокате, но на Карловарском фестивале на него стояли очереди. Надеюсь, что никто из зрителей не додумает взять на прокат грузовик. Уже в третий раз посмотрел я великолепный фильм «Солнце в сети» словацкого режиссера Штефана Угера. Невидимыми нитями история братиславских подростков 60-х годов связана с фильмом Михала Марчака «Все эти бессонные ночи». Марчак снимал российских пограничников, потом норвежско-берлинских порноэкологов, а герои его нового фильма – варшавские пати-бои, Кшиштоф Богинский и его приятель Михал. О том, чем Кшиштоф зарабатывает на жизнь, в фильме нет ни слова. Википедия подсказывает, что он скульптор и мультимедийный художник. Но жизнь эта веселая. Наш герой переходит с одной вечеринки на другую, почти не трезвея, а к вину и водке добавляет траву и кокаин. Будь он постарше, это выглядело бы уныло и наводило бы на мысли об инфарктах и циррозах. Но Кшиштоф молод и хорош собой, так что его беспечному существованию можно только позавидовать. Михаил Марчак получил приз за режиссуру на фестивале Sundance, и его фильм похож не только на «Солнце в сети», но вообще на все кино о молодых людях 60-х годов, даже на заставу Ильича и июльский дождь, хотя героям Марлена Хуцеева было гораздо сложнее достать кокаин, чем Кшиштофу Богинскому. Карловы Вары – маленький город, и с каждым годом у меня крепнет ощущение, что фестиваль для него слишком велик. Посмотришь на утренние очереди за билетами, и от сострадания сжимается сердце. Стоят в них не только киноманы, но и совсем неискушенная публика. По давней традиции Карловы Вары привечают студентов, которые ночуют в кемпинге и хостелах, а днем ходят в кино на все подряд. Свободных мест в залах почти не бывает. Молодые люди готовы приехать за 2 часа до начала сеанса, сидеть и лежать на полу безо всякой уверенности, что удастся посмотреть фильм. Дошло до того, что премьер-министр страны Богуслав Субботка сел на чужое место и вскоре был согнан с него девочкой, пришедшей с билетом. Я, конечно, представил, что бы случилось в Москве, если бы такая девочка попыталась согнать Дмитрия Медведева. Можете вообразить трагическую развязку сами. Вечером юные зрители перемещаются в гигантские бары фестивального центра, и доносящийся оттуда грохот лишает сна пожилых кинокритиков в соседних отелях. Я имел неосторожность отправиться на полночный сеанс, и немалый реплик в фильме «Сальный душитель» не смог расслышать, поскольку изрядно обдолбанный зал беспрерывно визжал, шипел и гоготал. Впрочем, это фильм, на который сложно реагировать по-иному, ибо герой, злобный старик с огромным членом, вымазавшись в сале, душит всех подряд, а потом пожирает глаза своих жертв. Представляя не менее дикий фильм «Человек-швейцарский нож», режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт предложили зрителям перед началом сеанса встать и 4 раза подпрыгнуть на правой ноге, 3 раза взмахнув при этом левой рукой. Это весьма своеобразный фильм о человеке, который превращает в катер труп утопленника, стремительно выпускающего газы. Кому-то такая интрига покажется вульгарной, но я сразу же вспомнил «Интимное освещение» 65-го года. Герои этого фильма, вдрызг напившись, ходили по дому и подслушивали, как храпят их родственники. Можно представить, как терзали Ивана Пассера социалистические цензоры за этот натурализм. Как хорошо, говорит отважный скульптор Ярослав Рона, что власть коммунистов кончилась, и художник может делать все, что ему вздумается. Главную награду Карловарского фестиваля «Хрустальный глобус» получила драма венгерского режиссера Шабол Чахайдо «Семейное счастье» об отношениях 2 сестер и их семей. Специальный приз жюри достался картине российского режиссера Ивана Твердовского «Зоология». Это притча о хвостатой работнице провинциального зоопарка. Наташа не молода, одинока, у нее нет друзей, но есть крупный лысый хвост, который она неумело прячет под юбкой. Бессовестно начинать рассказ с такого спойлера, но создатели фильма «Зоология» не скрывают от публики, что Наташа хвостата. В конце концов, такой хвост имеется почти у каждого зрителя. У кого-то это преклонный возраст, у кого-то лишний вес, нетипичная сексуальная ориентация, акцент или паспорт неблагополучной страны. Хвостом может быть физический дефект или инвалидность, как у героини первого фильма Ивана Твердовского «Класс коррекции». Режиссер говорит, что 2 картины образуют дилогию об отверженных. Жрецы языческого культа, выдаваемого в России за христианство, поощряют гонения на хвостатых. И российская, и европейская критика поддержали фильм. Перед нами интимный художественный жест, что не мешает ему выглядеть радикальным на фоне конформизма, ставшего опознавательным знаком новейшего российского кино, пишет Андрей Плахов. В первую очередь, фильм состоялся благодаря сильной чувственной игре Натальи Павленковой, отмечает Screen Daily. Павленкова так хороша в роли Наташи, что даже самые маловероятные деформации психологии ее персонажа кажутся убедительными благодаря ее игре, пишет рецензент Variety. Я встретился с Иваном Твердовским после премьеры «Зоологии» в Карловых Варах.
Эта история возникла случайно, потому что мы сидели в нашей такой продюсерской командой с креативным продюсером, и пришла идея, что можно сделать такую некую комедию, притчу про человека, у которого вырастает хвост. Но в процессе работы мне очень хотелось эту историю сделать для Натальи Павленковой, потому что мы с ней, это уже третья наша с ней совместная работа, но мне очень давно хотелось сделать для нее какую-то главную героиню, прям поработать с ней как с основной актрисой, чтобы она была вообще в главной роли. И в какой-то момент, именно, наверное, из-за этого родилась история, что это не молодая женщина, у которой появляется хвост. Плюс мне был очень интересен факт того, что сам персонаж Наташи Медведевой, она немножко все-таки, она в теле женщины уже не молодой совершенно, но ее проекции и взаимоотношения с миром, они совершенно такие подростковые. То есть она, вот как мама собирала ее в школу, в институт, так же ее сегодня мама собирает на работу, кормит после работы, проверяет там домашние задания, у нее нету друзей, нету семьи. То есть это на самом деле такая очень молодая душа в теле, которая является неким костюмом. Поэтому эта история как бы формировалась примерно в таком ключе.
Директриса к ней относится, зоопарка тоже как к ребенку, ее также отчитывает.
Да, да. Мне на самом деле было очень важно, когда мне там кто-то говорит о том, что это возрастная история, взрослые актеры, зачем ты снимаешь историю про людей, которых ты не знаешь, тебе 27 лет, зачем тебе это нужно? Я говорю, что все-таки эта история не про возраст, не про тело, да, это история про очень какие-то важные вещи, которые могут проявиться в любом возрасте совершенно. Поэтому в данном случае это только это задача, которая наоборот помогает, а не мешает.
Публика, конечно, так реагирует на хвост, все смеются, но ведь хвост — это метафора, это просто означает, что человек очень сильно отличается от всех остальных, и в этом обществе он чувствует себя изгоем. Как и героиня вашего первого фильма?
Я понимаю некую реакцию на хвост, потому что каждый человек, я представляю, что это что-то еще такое приятное, либо это кошачий, лисий, зайчий, пушистый. Мы, используя эту метафору, попытались все-таки представить, как бы выглядел хвост человека, если бы он был бы на самом деле. И, скорее всего, он выглядел бы примерно так, очень физиологично. Он бы выглядел очень как-то натурально, но не очень красиво, как и там любая часть тела человека, которая считает красивой, да, на самом деле. Ну, что такое там рука, например? Пять конечностей, непонятно. Просто мы привыкли считать, что это красиво, это хорошо. А это исключительно наше восприятие. То же самое и хвост. Поэтому это такая просто визуальная особенность, которая дает зрителю почувствовать, что в каждом из нас есть что-то особенное, что-то то, что вот обществом принято, наоборот, скрывать, прятать и заставлять себя вот вести так, как все.
Это все-таки в основном российский феномен в последнее время, потому что европейское общество как раз в последние, скажем, 15-20 лет культивирует толерантность. Даже на этом фестивале, смотрите, появился целый раздел программы, посвященный людям с ограниченными возможностями, инвалидам. Не самый центр Европы, но даже в Карловых Варах это есть. В российском обществе происходит обратный процесс, когда все, что называется толерантностью, стало высмеиваться как какие-то ложные ценности. И об этом тоже стоит сказать.
Да, конечно, в первую очередь, к сожалению, это сегодня такая особенность, по большей части такая внутринациональная. Но когда мы делали эту историю, мы все-таки в первую очередь думали о некой человеческой природе и вообще способности человека не воспринимать кого-то другого, противоположного себе, на своем уровне. Это просто чисто физиологическая особенность человеческая в здоровом обществе, безусловно, она приводит к какой-то очень правильной позиции и вырабатывает внутреннюю толерантность в отношении. Когда общество не совсем здоровое, у него есть определенные проблемы, и, то мы видим те тенденции, которые сегодня прослеживаются, безусловно, в российском обществе.
И тут есть еще такая вещь, как религия, которая очень сильно влияет на это отношение. И ваш фильм о том, что общество возвращается в средневековье, когда ищут ведьм, когда все женщины шушукаются о том, что появилась какая-то женщина-сатана, насылающая порчу. И даже родная мать отрекается от дочери, еще не понимая, что это ее дочь, как бы вот эта вот хвостатая. То есть есть такое общее помешательство, почти как в 16 веке где-нибудь, с Салями и так далее.
Ну, примерно как и сегодня. Мне кажется, ничего не изменилось с 16 века, потому что очень много намешано псевдорелигии, много намешано суеверий, каких-то языческих, странных, немотивированных отношений между людьми. все это перемешивается в одну кучу, и, безусловно, это не способствует ничего хорошего.
Где вы снимали вот этот вот фантастический храм, который переделан как будто из какого-то супермаркета на фоне страшного блочного дома?
Для меня это был очень важный такой съемочный объект, потому что Наталья Павленкова, вот актриса, мы снимали это в Крыму, у нее есть там дом, в котором она живет летом, туда часто приезжает, и она мне сказала просто, что у нее есть такой замечательный храм, и просто прислала мне фотографии. Мы поехали группой посмотреть это на самом деле. Это в 90-е годы из старого продуктового магазина переделали и создали храм. Это очень интересное место. И мне показалось, что в этом есть тоже определенный символ и образ времени, в котором в данном случае, если мы говорим о какой-то духовности и как бы религиозной культуре, эта вот религиозная культура может также совершенно спокойно как бы развиваться в каких-то антихристианских условиях. И это очень такой, с одной стороны, забавный символ, с другой стороны, очень важный для этого фильма.
Есть еще интересный эпизод – собрание каких-то людей, которые желают самоусовершенствоваться.
Я не застал, но я помню очень хорошо времена в середине 90-х, когда даже моя мама посещала какие-то разные такие мероприятия. Было очень популярно в России разные такого рода странные тренинги, которые людей должны мотивировать человека к какому-то развитию. Да, по факту это не такая театрализированная профанация, которой занимаются люди. Это просто мне показалось очень любопытным и интересным, а достаточно забавным эпизодом, который можно использовать в фильме.
Почему вы отправили своих героев туда? Почему он приводит ее на это собрание?
Мне хотелось, чтобы главная героиня искала ответы на те вопросы, которые у нее возникают везде, и в том числе она приходит и в храм, и она ходит с странной женщиной-ведуньей, и в том числе она посещает и такой тренинг. Поэтому для меня это было важно, что это просто разные стороны какой-то вот этой псевдорелигиозной, языческой такой подпольной культуры.
Она попытается найти себя и в любви тоже, помимо религии, и оканчивается это довольно плачевно. Я вспомнил, может быть, вы знаете, такой известный американский рассказ Флэннери О'Коннор про женщину одноногую с протезом, в которую влюбляется коммивояжер якобы, но потом выясняется, что это только для того, чтобы отстегнуть ее протез, он был фетишист, и это 50-х годов рассказ, и украсть, и оказывается, что у него в чемодане полно этих протезов, которые он собирает. То есть вы лишили ее возможности на любовь, он оказался обманщиком?
Некая романтическая сказка и такая идеальная картина, которую она себе представляла, безусловно, не сложилась. Не потому, что он оказался обманщиком, не потому, что он, а потому, что его некое витальное поведение в условиях ночного зоопарка, себя такое вот инстинктивное абсолютно поведение, которое он сам, скорее всего, от себя не ожидал. Поэтому он ее даже спрашивает, то, что как-то совсем неожиданно получилось, как-то очень особенно. Для него в этом нет ничего такого. То есть разделение между духовным, человеческим и животным, для меня именно в этом является это проявление такой зоологической природы. И Наташа, которая в этом смысле становится человеком, безусловно, это неприемлемо. Потому что я, наверное, не говорю, что она человек там высокой духовной культуры, но у нее есть определенные границы дозволенного, что она может позволить. И, безусловно, в этой истории она себе представляла некую романтизированную историю взаимоотношений Ромео и Джульетты, а получилась история совершенно другая. Поэтому в этом есть некий такой вот идеологический конфликт между героями, который, собственно, и приводит к полному непониманию всех героев, всех персонажей, главной героини.
Вообще у нее есть здоровый скепсис, она насмешливо относится к всей этой ерунде, которую говорит ее мать или эти женщины в очередях и так далее. То есть она, несмотря на свою внутреннюю молодость, мудрее пожилых людей.
Она в этом смысле не заражена вот этим странным ядовитым воздухом из смеси вот этого сумасшествия, которое происходит вокруг.
Тяжело работать в кино в 2016 году, в российском кино?
Очень интересный вопрос. Мне кажется, это не зависит от года, времени. Это по большей части все-таки скорее вопрос как бы экономических условий, которые возникают.
Не ухудшаются.
На кинорынке, да. И, к сожалению, сегодня можно говорить, да, что российское кино, оно не развивается. Хотя у нас в этом году, они даже называют это год российского кино, официально объявленный в стране. А когда все задают вопрос министру культуры, что этот год кино вообще обозначает, он, собственно, не может назвать никаких новых факторов того, чего не было там проводятся какие-то странные мероприятия, какие-то показы фильмов, но в целом производство сокращается, рынок сжимается, продажи фильмов сильно падают. Вообще запуститься в производстве с новой картиной становится сложнее, сложнее, сложнее. И для меня это такой год скорее падения российского кино, чем некое такое поднятие популяризации, к сожалению.
Есть общее ощущение нервозности. Вот с кем я не говорю, из кинематографистов российских, все как-то взвинчены и обеспокоены. То есть какая-то в воздухе такая тревога разлита.
Она очень давно, на самом деле, присутствует. И, на самом деле, вырабатывается уже небольшой такой вот иммунитет к ней. Потому что, если все время думать о том, что завтра настанет конец света, то ты не успеешь пожить. Поэтому, к сожалению, иногда нужно подстраиваться под те условия, которые сегодня есть. Вот не в том смысле, что там, писать сценарий патриотический про бравых героев и там, материал, который мне как режиссеру совершенно не интересен, а в том смысле, что не упускать те возможности, которые появляются, и не разбрасываться своей, в первую очередь, энергией, силой, людьми, которые с тобой работают, потому что это очень важные ресурсы, которые, собственно, и создают кино.
Но у вас, насколько я понимаю, все более-менее благополучно, потому что вы работаете уже на третьей картине.
Мы начинаем делать третью картину. Я заканчиваю отдельную документальную историю, которую я делаю 3,5 года уже. И мы начинаем новую сейчас игровую картину. У нас есть большое количество трудностей, безусловно, с этим связанных тоже, потому что находить финансирование становится сложнее. Но я верю в своих продюсеров, они верят в меня. И надеюсь, только в такой команде у нас получится что-то.
А что за документальный фильм?
Называется «Сегодня на дорогу будет туман» по российской полиции.
Вы снимаете полицейских? Почему?
Уже снята эта история, 3,5 года мы ее делаем. Мне в какой-то момент захотелось, я был немножко под впечатлением от фильма Джанфранко Рози «Священная кольцевая», он назывался.
Отличный фильм.
И у меня был хороший знакомый, который как раз погиб в автокатастрофе в это время. И это как-то одно на другое наложилось, и мы решили просто проникнуть в эту систему, понять, как это выглядит. И просто из такого вот интереса и как бы любопытства мы приступили к съемкам такого достаточно большого и объемного фильма, который вот мы делаем 3,5 года. Очень для меня важная история, потому что я давно не снимал документальное кино, и эта история мне хотелось бы закончить в ближайшее время.
То есть именно о полиции, да?
Да.
О дорожной полиции, ГИБДД,
да? ГИБДД, дорожной полиции и вообще про то, что происходит на дорогах. Некая гоголевская тема в этом присутствии, безусловно. Ну, история коррупции, история предательств человеческих тоже в этом есть.
А полицейские как, соглашаются сниматься?
Очень тяжело, неохотно, но привыкали к нам. И, собственно, у нас есть некий такой уникальный материал, потому что они нам позволяли делать сильно больше, чем кто бы то ни было до этого снимал.
Говорил режиссер Иван Твердовский, лауреат Гран-при Карловарского фестиваля, фильм «Зоология».